Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим память святого преподобного Иоанна Лествичника. И это всегда бывает на четвертой неделе поста, Великого Поста. И вот церковь нашла очень точное определение преподобным отцам и назвала их земной ангел и небесный человек. И видится так, что это название не просто некая восторженная метафора церковная, а именно точное наблюдение, результат именно точного наблюдения и понимания их жизни. Вот Великим Постом мы очень внимательно начинаем всматриваться, во всяком случае так предлагают нам службы постовые, и они так нас ведут, внимательно присмотреться к истории Ветхого Завета, вообще к Ветхому Завету, начиная от творения мира и падения человека. И далее, как развивалась жизнь, в каком ключе. И вот, если мы внимательно посмотрим на вот такой ряд, Адам, Каин, Ламех и его потомки, то увидим вот очень точно, даже не закономерность, а особенность именно вот первых людей, ведущих свое родословное от Адама, и сам Адам после падения, это были люди, как сказал один из современных богословов, пленники праха. И действительно, человек после падения, собственно, и само падение ведь характеризовалось тем, что вот то, что я вижу, весь видимый мир, который, казалось бы, мне дан, я теперь хочу, уж раз он мне дан, то, Господи, вот дай-ка мне самому этим миром и своей жизнью распоряжаться, как я посчитаю нужным. Вот соблазн ведь главный в Боге. И он просто боится, Стана говорил жене, что просто Бог боится, что когда вы вкусите от древа познания добра и зла, вы станете как он. И вот желание обладать этой землей, желание обладать и рождает именно самостоятельность. Вот дай мне, Господи, жить теперь так, как я захочу. Тогда я полновластный хозяин. Есть, появляется иллюзия и власти, и богатства. И фактически даже вот то, что мы читаем у потомков Каина, они же были родоначальниками и разных ремесел и искусств, казалось бы. Но то, что мы имеем, то, что составляет богатство нашей человеческой культуры, но в том-то и дело, что это было как раз характерно именно для потомков Каина, потому что этим человек все больше и больше укоренялся здесь, на земле. И, как ни странно, все больше и больше отрывался от них. Потому что наши, мы имеем действительно великий Божий дар творчества. Но само творчество к Богу не приближает, так же, как само по себе, оно не может отдалить. И впоследствии даже та Вавилонская башня, которая имела, в общем-то, религиозный мотив, но этот религиозный мотив, опять же, был не тому, от кого человек все имел, собственно, кто его и сотворил из праха земного. А поклонение именно своему достоинству, высокому достоинству, творческому достоинству, единственное, которое есть из всех тварей сотворенных. И вот действительно человек создан из праха земного, и в него вдунул Господь Дух Святый. И вот что человек выбирает, первое или второе? Что главное? И в сущности, никогда действительно вот это духовное начало человека не отрицал. Человечество не было неверующим. Другое дело, что когда на первом месте стоит все-таки именно прах, именно земля, то тогда боги становятся, вернее, не бог, а именно боги уже становятся не тем, с кем я строю именно, кому я имею сердечные отношения, а становятся тиранами, которых я хочу задушить, которые я хочу отношение к себе, я хочу изменить их, чтобы они служили мне, исполняя мою волю. И вот Иоанн Вествичник преподобный, как раз так же, как и другие преподобные отцы, он как раз был человеком, который сумел посмотреть внутрь себя и увидеть именно внутри себя возможность небесной жизни. Не в том смысле, что жизни такой изобильной, такой полноты, которая гораздо больше превосходит вот эту жизнь, и поэтому надо выбрать ее. Нет, он увидел возможность, как ни парадоксально, возможность этой небесной жизни, увидев полную свою невозможность самостоятельно поднять свой духовный взор в горе. Ведь вот в этом-то как раз и существует самая главная тайна Церкви. Святые – это почему небесный человек? Потому что он именно человек, земной человек, душа которого, безусловно, с самого начала живет именно таким же прахом, как и его предки, начиная от Адама. Но прозревая именно, осознавая, вернее, познавая, лучше даже сказать, свою невозможность, вот принципиальную невозможность богообщения, это давало ток необыкновенной жажды, алкания, призывания Бога. Не мечтанием о каком-то изобилии, о власти там и так далее, нет. Вот вернуться именно в некое состояние чистоты, которое не просто можно добиться какими-то подвигами, вот определенной технологией, что ли, некой суммы дел. А эта сумма дел и вся аскетика, она нужна только для того, чтобы прорваться сквозь себя к чистой совести, к доброй совести, внутри которой можно встретиться с Богом. И лестницу, которую написал преподобный Иоанн по просьбе другого игумена монастыря, а сам преподобный Иоанн Лествичник был игуменом Синайского монастыря, и вообще он был сыном святых родителей, которые еще при жизни тоже пришли в меру святых. И вот уже в 16 лет его привели в монастырь, там через 4 года он постригся в монахи, и 40 лет пребывал в пустыне. После этого он вернулся, и, как правило, люди анахорет, то есть те, кто уходил в пустыне вели отшельническую жизнь, в конце жизни они обязательно возвращались, чтобы передать свой духовный опыт людям, поделиться с ними. И вот соседнем монастыре, Раевском, игумен тоже Иоанн, он попросил как раз поделиться с его братьями вот тем, чем богат стала богата его душа, подвязавшаяся в пустыне. И он пишет лестницу, где разбив эту книгу как бы на 30 ступеней по возрасту Христову, когда Христос, исполнившись этого возраста, вышел на общественную проповедь, на открытое служение людям. И как вот апостол Павел тоже говорит в одном из своих посланий, он говорит о том, что мы должны войти в возраст Христов. И это вообще-то очень о многом говорит, прежде всего о том, что мы не можем прыгнуть на небо, что это восхождение, и восхождение очень постепенное, оно очень органичное, связанное с нашим трудом. И вообще-то, если посмотреть вот описание, оценки книги Иоанна Лествичника, то толкование на эту книгу тоже есть, то очень много слов написано о подвиге. И действительно, там он говорит очень много о подвиге. Но все-таки сам Иоанн на подвиге не ставит акцент, как на том, что лежит во главе угла. Он, да, говорит действительно о подвижнической жизни, когда ставит, он перечисляет вот эти ступени, когда говорит, что он говорит об отречении от земных пристрастий, привязанностей, о бесстрастии, о странничестве. Но в то же время вот о странничестве он говорит не как о неком, вот надо взять теперь посох и идти и странствовать по свету. Нет, о странничестве он говорит прежде всего об осознании, что я здесь, не здесь точка приложения моей жизни, не здесь мой абсолютный смысл. Здесь я в этом мире только странник. И дальше он начинает говорить о покаянии, послушании, памяти смертной, наконец, плаче и, в конце концов, кротости. Но и во всех этих аскетических подвигах мы видим не некое движение человеческой силы и мужества. Нет. В том-то и дело, что на первом месте он ставит действительно покаяние. Именно потому, что чем дальше он пытается соединиться с Богом, тем больше он видит своей чуждости. И он видит очень четко, что любой грех – это всегда война на Бога. Это не то, в чем мы просто, вот тут упали, там где-то поскользнулись, споткнулись и ошиблись, в конце концов. Это не то, что можно легко исправить. Это не то, что вообще можно самому исправить. И чем больше он пытается жить вот этой жизнью Божией, жизнью евангельской, тем больше он видит невозможность, совершенную мертвость и закрытость своей души к этой жизни. И именно это рождает постепенно послушание. При вот этой покаянной молитве он постоянно перед лицом Господним, вообще-то можно сказать так, что послушание его было именно соразмерно его покаянию, потому что это послушание никогда не было, он действительно быстро был на послушании, и такие, как он тоже, но это никогда не было подобострастием, это просто была степень приобщенности к Господней любви. И вот эта любовь не свою, а его, Господню, они как раз истязали своей душе этим. И тогда понятно, что и память смертная, это не память о том, что мне когда-то умирать придется. Из-за некой рациональной мысли о том, что когда-нибудь я умру, человек никогда не меняется. И вообще, если я буду просто напоминать себе о том, что будет когда-то в будущем, то единственное, быть, если человек такой впечатлительный, он может просто этого испугаться. Но это не родит доверие Богу. Наоборот, это может породить не отчаяние и печальные побои, как называли святые отцы. Но вот эту память смертная он имел именно потому, что он видел, насколько смертельно ранена болезнью отчуждения Богом, Бога, его душа. Она не может своими силами пробиться к нему. Отсюда вот эта память смертная, которая постоянно напоминала ему о Боге. И тогда понятно, и откуда плач. И плач этот не эмоциональное переживание души о своих грехах, а это тот же дар Божий. Это, поэтому и келья даже называлась комната плача. И до сих пор так ее называют, когда показывают. И ясно, что и кротость, это было не его кротость, как раз это был не результат некого самоуничижения и забитости некой, а наоборот, был результат мужества и терпения, тоже как дар Божий. Ничто не могло его сломать, ничто не могло вывести, никакие обстоятельства, никакие люди, ничто вообще, не что-то высокое, не что-то низкое, не что-то сильное не могло вывести его из вот этого предстояния престола Божия, предстояния всегда его лицу. И вот такое устроение его души, и вот эта книга, она очень откровенно показывает как раз силу Христа Господня. В основе, вообще-то, в середине, как бы, этой книги, как красная нить, вот невидимо все время стоит крест. Именно он дал возможность освобождения от той жизни, которая не дает, встает как гранитная плита между человеком и Богом. Дает возможность покаяния. Именно он, крест. Именно через него человек может войти через смерть Бога, и смерть, отдание смерти, своей смертности, как греха, страстности, как смертности, отдание его Богу, и через это смерть на кресте Бога прийти к Божьему воскресению и почувствовать его как свое воскресение, причастный своей душе, именно органично, естественно, что это воскресение, вечность, безусловно, стало уже свойством ее, свойством моей души. Но не как мое личное, а как его подарок. И получается так, по лестнице можно сделать вывод, что как раз главный подвиг человеческий, вот этот ответ труднический, да, это труд человеческой совести. И поэтому так сегодня и звучит откровенное Евангелие, когда Господь говорит, вот ученики ему говорят, что вот ученики твои не могли исцелить. Он говорит, приведите его ко мне. Потому что без него никакая цельность человеческая, приведение, вот это целостное состояние невозможно. Собственно, не просто с ним можно привести что-то в порядок в своей душе, не просто вот с ним можно ее выстроить. Нет, душа выстраивается только тогда, когда она может именно вместить Бога в себя. Не как вот того, кто мог бы как-то выстроить, помочь, вот здесь принять участие в трудах человеческих. Нет, нет. Как апостол Павел как раз говорит, как плод крестных мук и воскресения Спасителя. Он говорит, вот как выглядит этот плод. Уже не я живу, а живет во мне Христос. И именно этим всегда пленялись люди, которые слушали проповедь и апостолов, и после апостолов слушали проповедь таких подвижников, как Иоанн Лествичник и другие преподобные отцы святые именно пленялись тем, что в их глазах, в их устах и в их жизни, в их делах они всегда видели, чувствовали очень хорошо, чувствовали и переживали, что это на них смотрит через глаза святых, глаза Христовы, через глаза, через уста святых им говорят глаза Христовы. И что жизнь этих святых, она точно такой же отдачи себя полностью, без остатка. Именно такая, какая была в Евангелии у Христа. И дай нам Бог, когда мы знакомимся с Его трудом или с Его жизнью, вот так же захотеть найти Бога в своей жизни, встретиться с Ним и не покидать Его. Даже если на это потребуется от нас большие усилия, могли бы.